Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. Сразу же представим и тему, и нашего сегодняшнего гостя. Тема у нас демографическая. Будем говорить о возможных цифрах, касающихся потерь в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, конечно, в первую очередь будем говорить о нашей стране. И тема демографическая, ну и, соответственно, наш гость, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Анатолий, добрый вечер.
Добрый вечер.
С чего начнем? Наверное, начнем с того, с чем, собственно говоря, Советский Союз пришел к 22 июня 1941 года. Во-первых, насколько точно мы знаем, население советской страны к этой дате, поскольку там же были целые скандалы вокруг переписи населения, да, насколько точно мы знаем, с чем пришли, ну и дальше уже будем развивать наш разговор.
Ну, у нас отправная точка — это 1939 год, потому что в 1939 году была проведена последняя предвоенная перепись населения. Она была проведена взамен переписи, которая происходила за два года до этого, в 1937 году, была объявлена вредительской, потому что показала население, которое не соответствовало тому, что хотела власть, в первую очередь Сталин. И значит, в начале 1939 года была проведена новая перепись. И в марте 1939 года состоялся 18-й съезд партии, на котором, потому что результаты переписи еще формально рано было им быть, но Сталин объявил, как бы невзначай, кстати говоря, вообще о другом, он объявил, что у нас население России, население Советского Союза 170 миллионов человек. Откуда это была цифра? Это есть целая литература, потом исследование, откуда она взялась. Идут споры, есть люди, которые считают, что, значит, такую справку действительно Сталину дало тогдашнее ЦУНХУ, статистическое управление. А другие говорят, что это Сталин дал сигнал ЦУНХУ, какую они должны дать цифру. Это, я думаю, очень наивно думать, что Сталин только на съезде партии мог намекнуть своим подчиненным, с какой они должны дать численность. Но, тем не менее, есть люди, которые так говорят. Но, так или иначе, вот будем отталкиваться от этой цифры, потому что для того, что мы будем говорить в последующем, это не так важно.
Скажите, пожалуйста, Антон, тем не менее, извините, я вас прерву, вот эта цифра, на ваш взгляд хотя бы, да, она придуманная то ли ЦСНХУ, то ли Сталиным, это неважно кем, да, или это более-менее близко к реальности?
Нет, ну, она, скорее всего, завышена, за что, собственно говоря, и была перечеркнута перепись 1937 года, что она показала меньшую численность.
А сколько показала перепись 1937?
Я сейчас не помню точно цифру.
Ну, примерно.
Ну, значит, несколько меньше. Но это не соответствовало тем заявлениям, которые Сталин делал раньше. Я был знаком с человеком, который руководил статистикой населения в тогдашнем, значит, вот, ну, вот это тогда называлось ЦУНХУ, Центральное управление на хозяйственного учета, который Сталин еще на предыдущем съезде определил. Но это был 1934 год, после голода и после всего Сталин назвал цифру, которую никогда статистические органы ему не давали. И когда тогдашний руководитель вот статистики государственной, Осинский, впоследствии расстрелянный, он, значит, поскольку он принадлежал к так называемой Ленинской гвардии, он мог себе позволить позвонить Сталину. И он позвонил и сказал, что мы такой цифры не давали, вы, наверное, ошиблись. То Сталин ему ответил, что он лучше знает, какие цифры надо называть. Очень грубо ответил. Вот. Одним словом, значит, численность была меньше. Но потом, и до сих пор есть люди, которые продолжают настаивать на том, что перепись была вредительская или неправильная, а перепись 1939 года была правильной. Но я повторяю, что большого значения для вот наших последующих рассуждений это не имеет, потому что, во-первых, до 1941 года еще численность населения СССР изменилась за счет присоединения территорий стран Балтии.
А сколько там примерно пришло нового населения?
Примерно 20 миллионов считается, потому что там считается 190 там, на начало с небольшим на к 41-му году. Вот. Но поскольку мы сейчас будем говорить, во-первых, только о России, да, а тогда речь шла об СССР, значит, и мы будем рассматривать, как изменялись потом отдельные возрастные группы и так далее, то неточности, которые связаны с этим, они раздробятся, в общем, не в них дело, понимаете, на общие тенденции это не повлияет. Ну, будет там, предположим, что даже было преувеличено на 3 миллиона, но для страны в 110 миллионов, России тогда 110 примерно миллионов человек, это не, и раздробленное по полу и по возрасту, это не дает больших искажений, да.
Правильно я вас понял, что то, что вы сейчас только что назвали, 110 миллионов, это как бы из 170, это Российская Федерация.
Да, это Российская
Федерация. То, что было РСФСР, и сейчас стало современной Россией, да.
Вот, значит, вот это наша отправная точка.
Итак, мы плюс-минус установили, что на момент нападения Гитлера в Советском Союзе, вот в тех границах, которые сложились после присоединения Прибалтики, Западной Украины, Белоруссии и Бессарабии, то есть Молдовы, было 190 миллионов человек. А с каким населением мы вышли к 9 мая 1945 года? Вот какие есть оценки?
Но этого-то как раз никто не знает, потому что Сталин делал все, чтобы вот эти демографические результаты войны были неизвестны и недостижимы. Поэтому вот то, что я сейчас буду говорить, относится... Но вы знаете, вероятно, что есть большое количество оценок потерь, и более надежных, и менее надежных. Но это все оценки, которые используют, ну, определенные методы, автор каждый использует, там различными способами оценивает. И, наверное, есть более-менее правильная цифра, считающаяся официальной, близка к 27 миллионам человек потерь. И я думаю, что она примерно такой и была. Это работали опытные квалифицированные люди, когда ее, значит, оценивали. Но она не абсолютно точна, и можно спорить. Но особенность того, что я буду говорить, заключается в том, что я не использую совершенно этих цифр. Я использую только официальные данные, которые появились впоследствии, когда возобновилось проведение переписи населения. То есть первая точка, которую я буду использовать, это перепись населения 1959 года, то есть через 20 лет после 1939 года. Она абсолютно официально не подвергается сомнениям.
То есть это получается, она что при Хрущеве была проведена, это получается она через 14 лет после войны?
Да, через 20, да, через 15 лет, 14 лет. Вот. Значит, Сталин запретил, Старовский, который был тогда руководителем статистики государственной, и он был доверенным человеком Сталина, потому что он, тут надо понять, что до того, как он пришел в 1939 году на этот пост, его пять предшественников последовательно были расстреляны. Поэтому он, ну, он был человек очень глупый и, конечно, понимал уже. Тем не менее, он был опытным статистиком. И он предложил Сталину после войны произвести учет населения, потому что, ну, просто он считал, что это необходимо. И он писал в своей докладной записке на имя Вознесенского, который тогда был, тогда эта статистическая служба, вот как вот и сейчас стала, она подчинялась Госплану СССР. Председателем Госплана был Вознесенский. И он предложил такое значит, провести такой народнохозяйственный учет, не народнохозяйственный, это демографический учет, не перепись, но хотя бы учет, который был нужен для народнохозяйственных целей. Вот. Эта докладная записка сохранилась и в архивах. И на ней есть резолюция Вознесенского «Доложить лично», там написано. И потом есть надпись Старовского, где написано «Доложено лично». Я точно сейчас слов не помню, но, в общем, значит, предложено отложить до конца пятилетки. Но на самом деле, и когда пятилетка кончилась, не было, и только после смерти Сталина, и то не сразу, потому что это надо было принять решение, подготовиться и так далее, в 1953 году умер Сталин, только в 1959 провели первую послевоенную перепись, которая, ну, как бы и стала началом всей серии послевоенных переписей до наших. Поэтому вот это есть...
Да, и что она показала в 1959 году?
Вот что она показала, значит... Мы можем таким образом, перепись дает разрез населения по возрасту, значит, мы можем сравнить одни и те же поколения, которые были зафиксированы в перепись 1939 года, и, соответственно, те же самые поколения, что с ними стало и по полу, и по возрасту, значит, что с ними стало. И вот что, значит, что можно сказать. Значит, в войне участвовали поколения, которые родились между 1890 и 1926 годом, да, по возрасту, это возрастные контингенты. Ну, понятно, что более пожилых там было меньше, а более молодых больше. Но, тем не менее, вот эта вот группа, которую мы потом и отслеживаем, что с ними стало. И вот стало так, что, значит, в 1939 году... Вот в этих поколениях, о которых я говорю, там часть поколений была уже немножко изрежена предыдущей войной, то есть Первой мировой войной и особенно гражданской войной. Поэтому часть этих возрастных контингентов уже были изрежены немножко. А что нам дает возможность оценивать, это сравнение мужчин и женщин, потому что, конечно, военные потери – это в основном потери мужские, хотя надо понимать, что в военное время и женщины, смертность женщин тоже, конечно, выше. Но в этом смысле, в смысле общего повышения мужчины и женщины равны, плюс мужчины – это и в основном боевые потери. Вот это мы и сравниваем. Значит, вот теперь, если сравнить общую убыль только вот для этой группы поколений с 1890 до 1926 года рождения, то всего за 20 лет между 1939 и 1950 годом, и, повторяю, это речь идет, и 1959, да, и речь идет именно о России, не о Советском Союзе, всего, значит, потери, убыль составила около 20 миллионов человек, 19,7 миллиона человек. Из них почти 14 миллионов – это мужчины, и около 6 миллионов – женщины. То есть, вот эта разница, она уже показывает...
Ну, и, кстати, если это Россия, а это 70% от Советского Союза, если экстраполировать, то примерно и получается цифра 27 миллионов, которая вот сейчас и называется по убыли, да? Ну, плюс-минус.
Примерно, да. Вот я говорю, что та цифра, она поскольку она дело с демографами, они понимают и соотношения все эти, это все оценивалось. Понятно, что разные... Республики Союза по-разному, потери были разными, конечно, огромные потери понесла Украина и Белоруссия, вот. Но участвовали все и на фронте, понимаете, оккупированные, на оккупированных территориях, конечно, погибали и женщины, и дети, чего не было, или в меньшей степени было, допустим, в Казахстане или в Узбекистане, где... или даже на неоккупированной территории России, где... Но все равно условия и там ухудшились, поэтому там смертность повысилась. Но вот, по крайней мере, вот эта вот разница, значит, она и говорит о том, вот об этих потерях, ну, достаточно надежно, да?
Правильно я понимаю, Анатолий, что Сталин, конечно, прекрасно понимал, что потери гораздо больше, чем 7 миллионов, которые он назвал. И именно вот это и заставило его запретить проведение переписи после
войны. Он это прекрасно понимал. Более того, уже было известно, были цифры оценки, насколько я вот помню, были оценки Генерального штаба, и оценивалось тогда, потери оценивались, они тоже были занижены, но это порядка 15 миллионов. Вот. Сталин, видите, тут ведь очень есть еще как бы такая подкладка, может быть, я позже скажу об этом, чтобы не нарушать ход, значит, вот этих оценок, потому что могу сейчас сказать. Тут очень интересно то, что в 1939 году, очень скоро после проведения переписи, состоялся 18-й съезд партии, на котором тональность всего, что говорилось, совершенно не соответствовала тому, что потом происходило. То есть на этом съезде сам Сталин и его как бы доверенные лица, в частности Мануильский, подчеркивали, что потенциальными союзниками Советского Союза, если будет война, значит, будут так называемые западные демократии, и подсчитывали, да, вот Мануильский очень тщательно подсчитывал, насколько страны, которые потом и действительно оказались союзниками, насколько они сильнее Германии с ее союзниками. И там огромные разницы, огромная разница во всем его вооружении, в численности населения. Это все приводилось в начале, в марте, если не ошибаюсь, 1939 года, всего за несколько месяцев до того, как был заключен пакт, который совершенно противоречил вот этим оценкам. И в какой-то мере ведь эти оценки давали ориентацию, потому что Сталин выступал с отчетным докладом. И там он об этом говорил, что вот фашизм там находится в кризисе, у них там то, в общем, понимаете, что это они намного слабее. И потом вот с этими наиболее слабыми, значит, и вступили в союз. И потом история повернулась все-таки. Реальный союз-то оказался не с ними потом, а с западными демократиями. Но вот эта оценка, это действие, пакт Молотова-Риббентропа, да, оказался, с моей точки зрения, одной из главных причин тех огромных потерь, которые мы понесли. Потому что война, любая война, она неизбежно влечет за собой потери, тем более такая война, и такой противник действительно был очень сильный и так далее. Но все-таки тут важна была та огромность потерь, которую понес Советский Союз, понимаете? Это небывалые совершенно потери. И Сталин этого, конечно, признать не хотел. Поэтому отсюда эти 7 миллионов совершенно нелепые, которые даже на Западе, в общем, не поняли, решили, что он имел в виду
только
военные потери. А он говорил именно о том, что все об общих, он это ясно говорил. Там.
А не было ли вот в этой цифре еще одного фактора, да, скрытого? Это он отталкивался от реальных тоже и объявленных цифр потерь немецких, что у нас должно было быть меньше.
Или примерно то же самое.
Но, да. Я не знаю, были ли уже объявлены, ведь это он сказал довольно рано, назвал эти 7 миллионов, были ли объявлены немецкие потери, но немецкие потери потом все-таки была проведена в Германии перепись, насколько я знаю, а у нас нет. Но я думаю, что эта цифра была совершенно взята с потолка, а никаких оснований для нее не было. И она была одним из главных секретов вообще власти тогда. Уже позднее, когда после смерти Сталина и при Хрущеве, Островский продолжал оставаться руководителем статистики, он был самым большим долгожителем в советском правительстве за всю историю. Значит, он сохранилось его письмо в ЦК, где он пишет, что значит, Шипилов, который тогда был членом Политбюро, по-моему, и министром иностранных дел, запросил у него цифру действительных потерь. На что Старовский пишет в таком тоне, я бы так сказал, Шипилов был выше его по рангу намного, да? Тем не менее он пишет, что он просит, значит, дать указание Шипилову не публиковать эту цифру. Вот. А если уже, значит, будет принято публиковать, то не публиковать точную цифру, а назвать цифру свыше 20 миллионов человек. Что, в конце концов, и произошло. По-моему, по его совету...
По-моему, это же Хрущев назвал цифру 20 миллионов.
Но, да. Но как вы видите, это с подачи... Вот, значит, действительно, они приняли решение не публиковать точную цифру, но все, по крайней мере, открестились от этих нелепых 7 миллионов, которые были совершенно дико не соответствовали действительности. Вот. Но, повторяю, вот моя задача сейчас не оценить вот эти потери. Ну, просто на этом очень многие работали, и есть разные мнения. Я не хочу сейчас просто... Я как раз этим не занимался. Я хочу проследить, как это отразилось вот в переписях населения. В переписях населения вот это отразилось вот так. Значит, что вот то, что я сказал, что к 59-му году осталось, значит, только уменьшилось, число мужчин уменьшилось на 47 этих возрастов, которые участвовали в войне, уменьшилось на 47%, в то время как женщин только на 18%.
Анатолий, вот вы говорили о том, мы запомнили эту цифру, что на начало войны то, что сейчас называется Россия, да, а тогда это был РСФСР, одна из 15 советских республик, да, было 110 миллионов человек на начало войны. А вот когда делали перепись 59 года, вот в нынешней России, в тогдашней РСФСР, какое было население?
Оно выросло, конечно, потому что прошло с войны, прошло почти 15 лет. Ну, сейчас не помню точно цифры, не хочу соврать. Дело в том, что численность населения СССР даже, не говоря уже о России, была неизвестна на протяжении очень долгого времени. При Сталине она не публиковалась. То есть вообще численность населения СССР не публиковалась после войны, при Сталине никогда, и только в середине 50-х годов впервые была опубликована эта цифра, численность населения СССР.
А скажите еще такой вопрос. Когда мы говорим о потерях, да, вот в частности, вы говорите, 47% мужчин, там, значит, 17% женщин, вот эта вот разница, это, конечно, есть примерно, да, воевавшие, да?
Да.
Да, правильно я понимаю, да? Потому что как нет, понять соотношение между потерями боевыми и гражданского населения?
Там еще очень важно, что во время войны была огромная смертность в ГУЛАГе. Там, если грубо говорить, то в лагерях погибло за 4 года около 2 миллионов человек от плохого питания и так далее. Эти цифры тоже есть. Это статистика ГУЛАГа, самого ГУЛАГа.
Ну, там не всегда даже можно бы установить, потому что вы знаете, что за счет ГУЛАГа формировались штрафбаты, которые потом погибали.
Воевали.
То есть они, вот. Но и их смертность в ГУЛАГе намного повысилась. Но вот то, что вы спрашиваете, тут как раз и служит каким-то, ну, оценкам, помогает сравнение мужчин и женщин. Потому что, конечно, какая-то часть женщин воевала, но небольшая. Конечно, смертность среди женщин была выше, но все равно вот разница между... А вы видите, что она огромная, что, допустим, вот эти поколения, воевавшие, да, если в 1939 году вот было соотношение между мужчинами и женщинами таким, было примерно 30 миллионов мужчин и 33 миллиона женщин. То есть женщин было немножко больше, но, повторяю, эти поколения тоже прошли через предыдущие войны, и поэтому мужчин уже там была нарушена пропорция. Вот. Ну, а в 1959 году вот из этих 30 примерно, я округляю, чтобы на десятые доли не тратиться, значит, от 30 миллионов мужчин осталось 16, а из 33 миллионов женщин осталось 27. То есть потери были все-таки значительно различные. Да? И потом этот след шел через все последующие переписи. Ведь мы, нам кажется, что война была очень далеко от нас по времени. Да? Но с точки зрения демографической это совсем недалеко. Потому что это примерно 3 цикла. Да? Если считать, ну, тоже несколько округленно, интервал между поколениями, примерно 25 лет, когда дети рождаются, и потом они сами становятся родителями, да, примерно цикл 25 лет. Так вот, прошло только 3 таких цикла, да, 75 лет.
Я напомню, что мы с ведущим российским демографом, директором Центра демографии Высшей школы экономики Анатолием Вишневским говорим об оценках потерь Советского Союза и России во Второй мировой войне и о том, как эти потери сказываются вплоть до нашего сегодняшнего дня. Сейчас мы сделаем короткий перерыв на рекламу и новости и сразу после перерыва продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И напоминаю, у нас сегодня в гостях директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Говорим мы о демографии, естественно, и о потерях во Второй мировой войне Советского Союза и России. Мы остановились, вот там пытались понять соотношение между потерями гражданского населения и боевыми потерями. Так вот, все-таки, если к абсолютным цифрам перейти, вот 27 миллионов, более или менее, как я понимаю, все на этой цифре сходятся, да? Вот из них сколько боевых и сколько гражданского населения? Можно понять?
Видите, ну вот я говорю, это можно оценить только, ну еще раз,
хотя бы в процентах, если.
То, о чем мы с вами сегодня разговариваем, это, ну, по методологии отлично от всех тех поисков вот это, этих прямых цифр. Потому что этим занималось достаточно много людей, и моя задача не в этом заключается. Моя задача заключается в том, чтобы проследить долговременные последствия войны демографические до наших дней. Потому что, смотрите, вот уже к 79-му году из общей численности, значит, поколений, зафиксировано в переписи 39-го года, осталось только меньше 32% мужчин и 61 с лишним процентов женщин. Вы видите разницу? Это к 79-му году. И это потом проходит и до сих пор. Этот след виден, конечно, он немножко размывается, но он виден. А это, в свою очередь, ведет к множеству последствий для нас, просто даже для сегодняшних.
Анатолий, извините, тогда такой вопрос. Вот я знаю, что у демографов есть такой показатель, что ли, да? Неродившиеся дети, да?
Да.
Да? А вот это вы просчитываете, конечно, да? То есть, вот я помню, что в Советском...
потери.
Да, что в Советском Союзе, насколько я помню, да, уже там в последние годы, по-моему, считалось где-то сколько там, 250 миллионов, под 300, да, где-то миллионов, да?
250
миллионов, да? Значит, получается, что если... Сколько было бы тогда, да, в Советском Союзе, получается, да, вы просчитываете, да, если бы родились те дети, которые родились бы, если бы не война.
Ну вот, понимаете, вот это значит, это как раз и есть вот те 25 лет, о которых я говорю. Значит, если вы посмотрите на возрастную пирамиду России, то вы увидите, что примерно с интервалом 25 лет появляется большая яма, да, выбоины, да. Это как раз
след, и есть след войны.
След войны. Это не родившиеся. Вот. И вот если вы будете считать эти поколения, то прибавьте их, допустим, к 43-му году 25 лет, вы попадете в 68-й год, 42-й, 43-й, значит, 67-й, 68-й год, вот это время спада рождаемости, да, и намного меньше родилось, соответственно, это новая волна, прибавьте к этим 67-му, 68-му там году
еще 25
лет, и вы попадете в начало 90-х годов. Да? 68 плюс 20. Вот. Поэтому вот
а то сейчас падение... мы подходим, получается, к третьей яме.
Сейчас мы подходим к третьей яме. Значит, вот снижение рождаемости в начале 90-х годов обычно приписывают событиям 90-х годов. Ну, я не стану отрицать, что время было трудное, и это как-то повлияло, но если мы посмотрим просто на график, то мы видим, что он почти небольшие колебания в начале 90-х годов, но в целом вот это как бы правильное повторение волны, спад рождаемости к началу 90-х годов и потом его рост. И в данном случае, если обратиться к актуальным, так сказать, нашим проблемам, то важен не столько этот спад, сколько этот рост, который сейчас приписывается успеху.
Материнскому капиталу. Материнскому
капиталу, да. А на самом деле он просто был запрограммирован вот той волной, и это была ее восходящая ветвь. Вот. И сейчас мы подходим, по сути уже подошли, значит, этот рост закончился. И, соответственно, сейчас снова начинается спад, нисходящая волна, причем повторяю, она, конечно, несколько размывается со временем. Ну, 75 лет, 80 уже скоро, да. Значит, это не может не оставить своего следа. Но края как бы размываются, это не так. Тем не менее, это безусловно так. Сейчас мы вступаем в нисходящую волну. И число рождений будет, несомненно, сокращаться. И достаточно значительно. Вот. И вот я и говорю о том, что это одно из безусловных демографических последствий войны. Но тут все-таки, если посмотреть и на другие, понимаете, это была жизнь огромной страны. Демография, ну, так звучит все это научно, но если обратиться, само слово такое ученое, но если обратиться к жизни нормальной, то это просто жизнь людей, их браки или отсутствие брака, рождения, смерти, понимаете? И здесь мы видим, что огромное количество, вот, например, никто не знает, сколько у нас было вдов. И об этом не позволяет...
Вы же, собственно, даете оценку, что если там, допустим, было 30 миллионов мужчин и 60 миллионов женщин, то из них там половина это вдовы.
Во-первых, нет. Во-первых, какие-то женщины просто не смогли вступить в брак. Более молодые поколения, потому что у них не было женихов. Но хитрость заключается в том, что советские переписи, и это тоже часто недооценивают, значит, вообще в переписях полагается, и сейчас это спрашивается, брачное состояние людей. А 4 брачных состояния есть, значит, никогда не состоявшие в браке, состоящие в браке, вдовы и разведенные. 4. А в советских переписях было только 2 вопроса. Состоит в браке, не состоит в браке. В этом была своя хитрость, потому что не было вопроса о вдовах. И поэтому никто не знает, сколько было вдов. А ведь это было... Их было...
То есть разведенные вдовы в одинаковом статусе получились?
Нет, просто есть состоящие... Нет, так, состоящие в браке, не состоящие. Значит, даже, может быть, и никогда не состоял в браке. Но вот это вот...
Три категории объединили в одну фактически.
В данном случае, вот для нашей темы, важны именно вдовы. Потому что это же тоже очень важно. Так вот, их не... Это вопрос просто в советских переписях до 79-го года, по-моему, не задавался. Хотя демографы настаивали, но, видите, политики были умнее. Они смотрели дальше, что можно выявить из этого. Вот. Поэтому были огромные поколения женщин, значит, огромное количество женщин во всех этих послевоенных поколениях, которые либо никогда не были в браке, либо, значит, овдовели. Но то, что происходило на брачном рынке, тоже было последствием войны, потому что когда у вас много невест и мало женихов, то это приводит к конкуренции между невестами за женихов, это увеличивает число разводов или каких-то незаконных, там, так называемых, ну, незаконных рождений. Вот. А там тоже было большое лукавство, потому что был принят указ Президиума Верховного Совета в конце войны, который, по сути, был таким, значит, даже не знаю, как сказать, это был такой удар по женщинам в том смысле, что он говорил, вот если вы, женщина, допустим, завели ребенка, не будучи в браке, то это ваша проблема. А вы даже не имеете права требовать алиментов. Это в указе было. Если брак не был зарегистрирован. То есть, как бы власть предвидела эту ситуацию и снимала с себя всякую ответственность. И поэтому вот было, значит, нужно было фиксировать, вот, значит, что ребенок рожден вне браке. Это должно было быть записано в брачном свидетельстве. И никаких... И сама эта цифра тоже была неизвестна. Она позднее стала проскальзывать, но она не публиковалась. Сколько детей рождено вне браке. То есть вот эта вся жизнь, это наша жизнь, понимаете, это жизнь миллионов людей, и она не имеет уже никакого отношения ни к политике, ни к чему. Но политики боялись ответственности, признания ответственности за то, что они сделали с народом, понимаете. Вот, поэтому огромное количество детей родилось вне брака и выросло вне брака, ну, в тех вот, тяжелейших экономических условиях, которые были после войны. Так что это тоже одна из сторон вот этих потерь.
Но а скажите, пожалуйста, еще один такой вопрос, если уж мы берем вот перепись 59-го года, я вот не знаю, через перепись, может быть, через какой-то другой учет, а было ли известно, например, инвалидность, да?
Инвалидность тоже нет, конечно, нет. Не было известно, это никогда не учитывалось, хотя как раз это-то и надо было учитывать. В переписях часто это учитывается, но это не учитывается. Я хочу еще обратить внимание на одно обстоятельство. Понимаете, наша власть каким-то образом умеет всегда извлечь какой-то такой идеологический или, не знаю, политический навар из этих потерь.
Из чего угодно.
Вот, да. Вот,
мы же гордимся даже потерями, что мы больше всех потеряли.
Гордимся, да. И, кстати сказать, когда Сталин называл эту цифру 7 миллионов, да, то он еще и добавлял, что это больше, чем у всех наших союзников вместе взятых. Вот. Явно с гордостью. Вот. Но тут еще вот есть такой аспект сравнения наших потерь с немецкими. Потому что наши многие историки и военные настаивают на том, что мы потеряли не больше, чем немцы. Ну, опять же, я не могу спорить там, с какими-то прямыми оценками, я этим не занимался, но переписи населения проводились и в Германии, и у нас. И поэтому мы видим, что соотношение мужчин и женщин было совсем не таким у них, как у нас, гораздо более близким к норме. Тоже, конечно, с отклонениями, и они тоже воевали и в предыдущей войне, но у них не было гражданской войны, поэтому там были меньше потери. Мужские. Вот. Но тут важно еще вот, что вот, значит, в Германии уже там в 70-е годы появилось то, что у нас стало потом называться русским крестом, а у них это, значит, был немецкий крест. То есть число рождений стало меньше числа смертей. А у нас в это время все было хорошо в этом смысле. Да? И это как бы считалось нашим достоинством, нашим преимуществом. А почему не было у нас тогда русского креста? Потому что что это такое, этот крест? Это разница между числом умерших и родившихся. Умирает больше, чем рождается. Так вот, у нас этого креста не было, потому что у нас некому было умирать. Мужчины этих поколений уже умерли намного раньше. Понимаете, потому что люди рождались, а умирать некому было. В этом смысле...
Доживали вдовы.
Доживали вдовы, да. Ну, смертность была, но просто целый огромный круг мужчин, которые как раз по возрасту должны были умирать, их просто не было уже. И поэтому, значит, у нас демографическое положение тогда казалось более выгодным, чем в Германии, где вот появился этот крест. Он появился в 72-м году, а у нас через 20 лет, в 92-м. Когда уже у нас как бы немножко выровнялось соотношение мужчин и женщин. Поэтому вот этот след, это опять же
Я как раз хочу спросить про след. Вот вы описали вот эти ямы, такие огромные ямы, да, яма 68-го года, потом следующая яма начала 90-х годов. Сейчас 25 лет прошло, мы ходим в следующую яму. Вот их длина этой ямы и глубина этой ямы все-таки, видимо, уменьшается вот с каждой следующей волной.
Я сказал, она размывается. Она не такая резкая, потому что это же, понимаете, несколько лет там.
Ну, вот все-таки это... вот вопрос, вот потери, ожидаемые от вот этой третьей ямы, в которую мы сейчас входим, можно оценить как-то потери?
Ну, есть прогнозы, понимаете. Ну, тут, собственно говоря, прогнозы, они же строятся, исходя из того, что есть. И поэтому у нас сейчас... Ведь вот смотрите, эти поколения, значит, уменьшающиеся, ну, мы когда демографы, они говорят, то это потери родителей, да, меньше становится родителей. Но это те же самые возраста, которые образуют трудовые ресурсы страны. Поэтому одновременно с провалом числа родителей и провал и трудовых ресурсов. Сейчас это уже такое расхожее мнение, все знают, что у нас сокращение трудовых ресурсов, то есть население в возрастах трудоспособных, составит там 10-12 миллионов человек в ближайшие... Ну, до 30-го года, по-моему. А во всяком случае, вот на этой волне, только к концу 20-х годов начнется выход из этой ямы. И таким образом это тоже вот эти колебания. И у нас плохо отдает себе отчет в том, что на протяжении всех лет после войны, десятилетий, колебалось, ну вот эти демографические колебания как бы, значит, осознается, но то, что также точно колебалось и вот это вот трудоспособное население. И никогда не оценивают и не задумываются над теми даже политическими последствиями, которым это вело. Почему? Потому что дело не просто в том, что сокращается там число работающих и так далее. Но в это время сильно изменяется нагрузка на одного работающего. А что такое нагрузка на одного? Значит, это дети и это пожилые, да, которых содержит работающее население. Если увеличивается нагрузка на одного работающего, значит, это увеличивается, если у вас много детей, много пожилых, у вас увеличиваются социальные расходы. Государство должно нести эти расходы. А где брать, если работников мало? Поэтому это создает определенные напряжения. И никто никогда
не... Я впервые задумался о том, что резкое падение темпов роста Советского Союза началось как раз в начале 70-х. И глубочайший спад начала 90-х, он тоже совпал вот с этой очередной ямой. То есть, можно ли какую-то корреляцию провести?
Ну, вот об этом я и говорю, что никто никогда этому не придает значение. Но один демограф не может это все изучить. Это должны изучать тоже и также историки экономики и политики и так далее. Потому что, понимаете, вот и даже там разным советским правителям доставались разные куски этого времени, иногда более благоприятные, иногда менее благоприятные. Кто-то, значит, оказывался перед необходимостью, совершенно даже не зная, не задумываясь, потому что демографический фактор у нас плохо осознается, не задумываясь о том, что происходят какие-то изменения, непосредственно не связанные с политикой, непосредственно не связанные там с какими-то принимаемыми решениями, а просто с тем, что... Значит, вот идет волна, которая неблагоприятна с точки зрения экономики и социального развития. А это как раз надо учитывать. И это не учитывают. И даже вот когда принимались решения, принимались меры политики, допустим, в 80-е годы демографической политики, то писали демографы, вот был Виктор Иванович Переведенцев, который много об этом писал, что не сейчас это надо, сейчас восходящая волна. Меры надо принимать на нисходящей волне, а принимали на восходящей. Тем самым как бы увеличивали рост и готовили более крутое падение, потому что выбирали как бы в кредит будущих лет. И боюсь, что то же самое произошло и сейчас, потому что вот эти меры, материнский капитал, хотя я не считаю, что он большой вообще внес вклад в изменение рождаемости, но тем не менее это было на восходящей волне, когда рождаемость повышалась и без того. И тут у власти была беспроигрышная игра. число родившихся должно было увеличиваться. А вот, ну, возможно, если материнский капитал действительно сыграл положительную роль, хотя я повторяю, я это ставлю под сомнение. Но если это так, то, значит, тогда мы выбрали часть рождения из будущего. И тогда более крутым будет падение вот сейчас, после пика, который мы прошли уже.
Андрей, вопрос, возвращаясь опять к военным делам, да, вот незаданные, как вы говорите, вопросы в переписи, да, вот по поводу вдов, по поводу там статусов инвалидов и так далее, означает ли это, что мы уже никогда точно не определим военные потери в общем, да, что гражданские, что боевые.
Ну, понимаете, в каком-то смысле все-таки я считаю, что мы можем о них судить по этим, но не точно, понимаете.
Но здесь реконструкция же, все-таки, реконструкция.
Но эта реконструкция довольно надежная, потому что она из переписи в перепись, ну, с какими-то потерями это не очень точно, но здесь ведь в таких вещах важна не абсолютная точность, а масштаб, как бы направление изменений и так далее. Поэтому, ну что, конечно, нужно было это сразу сделать, но, повторяю, у меня, я не сомневаюсь в том, что Сталин очень четко понимал, что цена заплачена непомерная, и что в этом есть его вина, понимаете, и поэтому как раз и было такое сокрытие очень устойчивое, и вот то, что я сказал о Старовском, уже и Сталина не было в живых, и все, а он все еще продолжал оберегать эту тайну. Так что...
Ну, ведь, собственно говоря, Сталин начал прятать статистику и до войны. Ведь Голодомор, эти 6 миллионов человек...
И Голодомор, и 37-й год.
Коллективизация, 37-й год.
Нет, ну вот эти вот... Нет, но то, что я говорил вам о разговоре Осинского, это было как раз после голода. Это было до 37-го года, но это было как раз после голода. И, значит, вот этот мой знакомый, который, о котором я говорил, который отсидел 18 лет, он как раз за то и сел, что ему было предложено докладную найти, значит, написать, что произошло. И он написал, упомянул, там, хотя о голоде нельзя было впрямую говорить, но все-таки он как-то об этом упомянул. Он упомянул, например, о том, что в Казахстане там уходили за границу целые вместе со скотом там, и так далее. Вот. И потом, как он мне рассказывал, на его, он видел свое личное дело потом, и там было написано рукой Сталина. По-моему, это мог написать только враг народа. Там было адресовано трем членам Политбюро, там могут только оно еще кому-то. Вот. И, значит, то есть тогда все уже было ясно, но, конечно, об этом не разрешалось говорить. Но это тоже уже как бы известный факт. И количество жертв и количество репрессий, численно репрессированных и так далее, оно огромное, и разные цифры называются, но тут важна не точность, а то, что в любом случае речь идет о миллионах. И
враг народа Вишневский назвал на все.
Вишневский ученый, который рассказывает нам точные научные данные о демографии. А мне вспоминается, на моем родном Алтае есть такой зримый памятник этой эпохи. На границе как раз между Алтаем и Китаем в горах есть перевал, который называется Канас. И когда советские географы наносили это название «Канас» на карту, они совершенно не знали, что оно означает. А означает оно в переводе с казахского «Кан-Ас» – «Кровавый перевал». А события были такие. Как раз в начале 30-х годов, когда казахов заставляли идти в колхозы вместе с их скотом и имуществом, сотни тысяч казахов на кибитках с юртами переваливали эти горные перевалы и уходили в Синьцзян, в Китай. И в какой-то момент был отдан приказ остановить казахов, остановить эту миграцию, и на перевале поставили пулеметы, и красноармейцы из пулеметов расстреливали мирных вот этих кочевников, которые пытались уйти в Китай. И старики рассказывали, что в реке Акалаха А Акалаха – это белая вода. Белая вода. Три дня была красная вода от крови, потому что на перевале были расстреляны тысячи людей. Поэтому вот кто враг народа, я думаю, из этого рассказа понятно. Враг народа – это сам Сталин, который отдавал такие преступные приказы. А мы с Виталием Дымаским благодарим Анатолия Вишневского за очень интересный рассказ о демографических потерях Советского Союза в годы войны.
Спасибо. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».